Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. Перевод с латинского. Москва. Ренессанс. 1991 год. Аврелий Августин. Жизнь учения и его судьбы. Августин принадлежит к числу тех избранных людей, об универсальном вкладе которых в историю человеческого духа можно говорить без всякого преувеличения. В кратком очерке мы коснемся лишь того немногого, что принципиально важно для понимания этой выдающейся личности. Эпоха. Августин жил на закате античности, в то время, которое принято считать переходом к средним векам. Переходное время, по определению, должно быть лишено той однозначности и внутренней цельности, которую мы из эвристической потребности приписываем классической античности с одной стороны и зрелому средневековью с другой. Это важнейшая характеристика переходности, промежуточности, по-видимому, имеет какую-то силу и для данного периода, но лишь отчасти. Несомненно, что последние века античности значительно более сложное и динамичное время, нежели эпоха расцвета, вообще классика той или иной культуры. Мы видим прорастание нового из недр старого, когда новое еще довольно прочно укоренено в старом, а слой новой почвы еще не слишком велик. Оценить подобный процесс во всех его параметрах чрезвычайно трудно, особенно тогда, когда в нашем распоряжении находится далеко недостаточная сумма сведений. Разумеется, в огромных латифундиях можно увидеть какой-то структурный аналог будущим феодальным поместьям, в полузависимых колоннах будущим крепостным. Но настаивать на непосредственной генетической связи этих явлений было бы, наверное, слишком рискованно. Все обстояло гораздо сложнее. О специфике переходной эпохи и связанных с нею проблемах смотрите Аверинцев, «Поэтика ранневизантийской литературы», Москва, 1977 год, страницы 10-16. Майоров, «Формирование средневековой философии», «Латинская патристика», Москва, 1979 год, страницы 3-8. Мы не станем входить в подробности социально-экономического и политического положения Римской империи конца III, начала V веков нашей эры, ограничившись только самыми необходимыми фактами. Третий век – трудное и бурное время. Больше половины этого времени пришлось на гражданскую смуту, борьбу солдатских императоров, которых возводили на престол соперничавшие военные группировки. В 284 году к власти пришел император Диоклетиан. За 20 лет он создал новый режим правления, получивший название «домината», от латинского «доминус» — «господин». В отличие от ранней империи, когда республиканские традиции были еще в той или иной степени живы, доминат значительно ближе к монархии восточного типа. Многократно выросшая государственная бюрократия и сеть тайных служб служили опорой нового режима. Диоклетиану и его преемнику Константину удалось на какое-то время стабилизировать внешнее и внутреннее положение империи. Но со времени второго Золотого века все обстоятельства изменились к худшему. Экономическое благосостояние далеко уступало временам расцвета, хотя, конечно, не было катастрофическим. Все труднее становилось сдерживать давление варваров, готов, вандалов и гуннов. И хотя все до поры до времени было как будто по-прежнему, особенно в провинции, где также заседали муниципалитеты мелких городков, так же, как 100 и 200 лет назад шли занятия в школах, в воздухе уже разлито было некое беспокойство. На стенах городов незримо мерцал отблеск грядущих пожаров, и уже чудились тени кровожадных готов Алариха и гибель вечного города. Бурное течение событий поначалу словно бы обходило стороной тихую провинциальную Африку. Но и здесь, в конце IV века, стало очень неспокойно. Между тем, важнейшие перемены происходили и в духовной жизни империи. Язычество проиграло великую борьбу за души людей и медленно отступало. Основные вехи этого пути – Первый Вселенский собор христиан в Никее, 325 год, осудивший ересь Ария. Принятие христианства перед смертью императором Константином, 337 год. Второй Вселенский собор в Константинополе, 381 год, после которого христианство получает статус государственной религии. В этой же связи нельзя не упомянуть безуспешную попытку императора Юлиана, умер в 363 году, восстановить язычество. Разумеется, старая религия еще имела немало сторонников, например, кружок префекта Рима Симмаха, объединявший языческую интеллигенцию, но дни ее были сочтены. С победой христианства связана полная реориентация всех духовных устремлений тогдашнего культурного мира, утверждение новых мировоззренческих парадигм. Для христианина Платон и Аристотель не могли более оставаться высшими авторитетами. Высшей инстанцией стало Священное Писание, которое всякий христианин должен был считать и считал единственным источником истины. Суть христианского философствования сводится к тому, чтобы объяснить мир и место в нем человека с точки зрения истины Писания. Средства для этого существовали самые разнообразные, и здесь неоценимую пользу оказывал многовековой опыт изощренной античной мысли. Наибольшее значение имели культура аллегорического толкования текстов, разработанная платониками и стоиками и впервые примененная Филоном Александрийским, первый век нашей эры, к Священному Писанию, теоретические положения платонизма и аристотелизма, объединенные и сконцентрированные в неоплатонизме, последней и наиболее универсальной философской системе языческой античности. Первое давало возможность рассматривать текст Писания как систему знаков, шифровавших истину, и эту истину обнаруживать. Вторые снабжали всем необходимым для построения онтологии, космологии, теологии, теории познания и прочее. Патристика или учение отцов церкви есть основное религиозно-философское направление переходной эпохи. Но при этом, как ни парадоксально, в главном и существенном, почти не имеющие следов промежуточности, переходности, в отличие, скажем, от социально-экономических явлений этого периода. В патристике новая христианская культура почти сразу же получила нечто внутренне цельное. Учение отцов церкви было призвано обратить культурное наследие античности на объяснение и утверждение новых христианских ценностей, на создание универсальной системы мировосприятия. Рожденная в первые века нашей эры, эта система доминировала в европейском сознании на протяжении тысячелетия, определив во всех существенных чертах культурный облик Европы. Конечно, мы не должны забывать, что это тысячелетие прошло не бесследно. И если средневековую христианскую культуру невозможно ни понять, ни объяснить вне влияния патристики, то сама патристика, во всяком случае ее классика, принадлежит все же иному культурному периоду, генетически связанному с культурой зрелого средневековья. Этот период мы вслед за известным немецким теологом и историком религии Трельчем назвали бы христианской античностью, в отличие от христианского средневековья. Рассматривая патристику в данном определенном смысле как внутренне цельное, культурное явление, мы не должны далее упускать из виду некоторые важные особенности развития христианской мысли на Востоке и на Западе. Греко-язычные восточные отцы, вдохновляясь изощренной метафизикой неоплатонизма, который был им доступнее и ближе по духу, тяготели к отвлеченным проблемам теологии и онтологии. Западные латиноязычные отцы, как вследствие традиционной отдаленности от философских центров Греции и Малой Азии, так и под влиянием парадигм римской культуры, обращали свой интерес преимущественно к антропологической и социальной проблематике, то есть к христианскому индивидууму. В то время, когда на сцену выступил Августин, свято-отческая литература была уже весьма богата именами и творениями. Достаточно упомянуть блестящие дарования Оригена, Тертуллиана, Лактанция и Иеронима, Амвросия Медиоланского, Василия Великого, Григория Назианзина, Афанасия Александрийского. Однако в строгом смысле не все они признаются отцами церкви, ибо для такого признания необходимо совпадение четырех непременных условий – древности, святости жизни, ортодоксальности учения и, наконец, одобрения церкви. Тертуллиан и Ориген не могут быть отнесены к числу отцов по причине их некоторой неортодоксальности. Это условие, впрочем, допускает весьма широкое толкование. Учение Оригена, например, окончательно было признано неортодоксальным лишь в начале VI века. Нельзя не учитывать и различия в конфессионально-догматическом отношении между западной и восточной церквями. Православная традиция именует, скажем, Иеронима и Августина блаженными, а не святыми, в силу их неортодоксальности уже по восточным канонам, что не мешает признавать и уважать их учительский авторитет. Итак, на долю отцов церкви выпала великая задача – синтезировать культурное богатство античного мира с принципиально новым мироощущением. И величие этой цели сейчас, по прошествии полутора с лишним тысячелетий, делает не столь уж важной разницу между отцами и не вполне отцами. Все они равно трудились ради одного великого дела. Все были детьми своей непростой во всех отношениях эпохи. Печать переходности проявляется разве что в живой, еще прикосновенности к античной культуре, в том, что отцы III-V веков получили хорошее классическое образование, да и хронологически, по общепринятым меркам, пребывают еще в рамках античности, но при этом утверждают такое отношение к миру, которое определило грядущие судьбы Европы. III-V века по многим основаниям можно считать классикой патристической мысли. Это время чрезвычайно богато на талант. С ним можно сравнить разве что расцвет греческой классики или европейской ренессанс. И вот на этом выдающемся фоне Августин оказывается уникальным явлением не только западной, но в значительной мере и всей патристики вообще. Жизненный путь. Первое. 354-384 годы от рождения до отъезда в Италию. Мы принимаем с небольшими изменениями традиционное деление жизненного пути Августина. На наш взгляд, такая периодизация позволяет выделить наиболее важные этапы его биографии. Основные сведения о биографии Августина мы получаем из его собственных сочинений, прежде всего «Исповеди», и биографии, составленной его сотрудником и учеником Пассидием, епископом города Калама в Северной Африке. Августин родился 13 ноября 354 года. Дата определяется по диалогу Августина о блаженной жизни, глава 1, стих 6, и хроники его ученика Проспера Аквитанского. Сравните Пассидий, стих 31. Он родился в Тагасте, ныне Су-Карас в Алжире. Тагаста – небольшой город римской провинции Нумидия, располагалась близ границы с провинцией Африка, примерно в 60 километрах к югу от прибрежного города Гиппон-Регий и в 220 километрах к юго-западу от Карфагена, центра провинции Африка. Граница между провинциями Нумидия и Африка приблизительно совпадала с границей между современными Алжиром и Тунисом. Северная Африка издавна была оживленным перекрестком различных культурных влияний – финикийско-карфагенского, греческого и римского. Остатки ее богатейших памятников – развалины городов и храмов, великолепные мозаики и прочее, до сих пор производят огромное впечатление. Об искусстве Северной Африки смотрите Коптерева «Искусство стран Магриба. Древний мир. Москва. 1980 год». Северная Африка издавна была одной из житниц империи. Ее провинции в IV веке находились в сравнительно хорошем экономическом состоянии. Общие сведения в книге «Делигенский. Северная Африка. В IV-V веках. Москва. 1961 год. Страница 19 и следующие». Предки Августина, по всей видимости, принадлежали к местным берберским племенам, получившим римское гражданство по известному эдикту императора Каракаллы в 212 году. Патриций, отец Августина, был чиновником местного муниципалитета. Человек по всем провинциальным меркам достойный, но не богатый. Семья владела лишь несколькими небольшими участками земли близ города. И не отмеченный какими-либо дарованиями, он связывал все свои честолюбивые надежды с сыном, которому прочил карьеру ритора. В семье было еще два ребенка, брат Августина Навигий и сестра, имени которой мы не знаем. Моника, мать Августина, около 331-387 годы, женщина явно незаурядная и к тому же ревностная христианка, видела сына прежде всего христианином, но до поры до времени не препятствовала планам патриция. Сам он был человеком индифферентным в делах веры и принял христианство лишь незадолго до смерти. Исповедь, главы 9, 19, 22. Своим духовным развитием Августин во многом обязан влиянию матери, о которой с благоговением вспоминает в исповеди. К этому нужно добавить, что христианство в Северной Африке укоренилось и распространилось даже быстрее, чем в метрополии. Традиции африканской религиозности создавались и питались такими авторитетами, как Тертуллиан, Арнобий, Лактанций, Синесий Киренский, Киприан Карфагенский. эти традиции не могли так или иначе не повлиять на впечатлительную натуру Августина. Начальную школу мальчик посещал в Тагасте, а затем, когда ясно определились его способности, отец отвез его в соседний более крупный город Мадавру, откуда был родом знаменитый писатель и философ-платоник Апулей. Однако высшее риторическое образование в таких сравнительно небольших городах получить было нельзя, и осенью 370 года Патриций, умерший, вероятно, вскоре после этого зимой 370-71 года, отправил сына в Карфаген, центр местной образованности. Риторическое образование, которого так жаждал для Августина отец, было основано в первую очередь на изучении латинских классиков Саллюстия, Вергилия, Цицерона и других. Латинскую литературу Августин знал очень хорошо. Во всяком случае, список авторов, которых он упоминает или цитирует, весьма внушителен. Человек, прошедший курс такого обучения, получал основательные познания в латинской словесности, приобретал навыки составления и произнесения речей. Последнее было важно не только потому, что без этих навыков немыслима карьера профессионального ритора или адвоката. Для античной культуры риторика есть один из главнейших способов отношения к миру. Смотрите Аверинцев, «Риторика как подход к обобщению действительности», «Поэтика древнегреческой литературы», «Москва», 1981 год, страницы 15-46, и человек, подлинно образованный в античном понимании, есть прежде всего ритор. Наконец, из этой школы человек выносил совершенное владение латинским языком. И здесь, как в изучении латинской классики, успехи Августина были очень хороши. Язык его сочинений очень образный, насыщенный метафорами и антитезами, но классически правильный, во все времена производил самое выгодное впечатление. Напротив, греческий язык, не родной, Августин с самого начала не взлюбил. Исповедь, главы 1, 13, 20. И знал его, видимо, немногим лучше, чем ученики обычной нашей средней школы знают иностранный язык. Поэтому в дальнейшем сложные греческие тексты Платон, Аристотель, неоплатоники он предпочитал в латинских переводах. И сам Карфаген, и обучение в местной школе вряд ли произвели тогда на юношу столь удручающее впечатление, какое мы находим в исповеди. Нельзя забывать, что автор исповеди был уже совсем иным человеком, нежели начинающий и полный честолюбивых надежд ритор. После провинциальных Тагасты и Мадавры Карфаген должен был показаться блестящим столичным городом. Сам Августин был молод и наверняка отдавал дань всем увлечениям, присущим молодости. «Я искал, чтобы мне полюбить. Я ринулся в любовь. Я жаждал ей отдаться». Исповедь, книга 3. В 372 году от женщины, к которой Августин питал привязанность, у него родился сын Адеодат, буквально с латинского можно перевести как «от Бога данный». Вообще же, годы карфагенской жизни составляют весьма важный период в духовной биографии Августина, но сам он пишет об этом времени довольно отрывочно. Скорее всего, зимой 372-73 года Августин прочел диалог Цицерона «Гортензий», входивший в программу чтения. Это возвышенное сочинение, побуждающее к обретению истины в занятиях философией, произвело решительный переворот во всем умонастроении молодого человека. Мне вдруг опротивили все пустые надежды. Бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении. Исповедь, книга третья. Он впервые по-настоящему задумывается о смысле жизни и нетерпеливо начинает поиски истины, не зная пока, где ее можно найти. Начинает он, среди прочего, читать и Священное Писание, однако оно кажется ему не очень внятно написанным и во всех отношениях далеко уступающим Цицерону. Ни о какой истине Писания Августин серьезно еще не помышляет. В это же время он знакомится с категориями Аристотеля, вероятно, в латинском переводе известного философа и ритора Мария Викторина. Поиски истины вскоре приводят его к манихеям, и 9 лет, по собственному признанию, он в той или иной мере находится под влиянием их учения. Манихейство, основателем которого считается знатный перс Мани, 3 век нашей эры, напоминало эклектический суррогат христианства, не слишком тонко задуманный. Объясняя мир как арену вечного противоборства двух субстанциальных начал, светлого и темного, манихейство своей кажущейся ясностью не могло не приглянуться пытливому, но не окрепшему уму. Манихейство и обращалось в первую очередь к уму. Для уяснения его рациональных постулатов не требовались ни особая вера, ни глубокий интимный опыт. Спасение обещалось на путях аскезы, максимального освобождения от всего темного, материального. Неудивительно, что учение Мани, подобно водовороту, затягивающему неопытного пловца, поглотило Августина, ибо предложило ему готовые ответы на многие вопросы, в том числе на очень важный для него тогда вопрос о происхождении зла, о свободном решении, о пользе веры. Кроме того, манихеи были в то время влиятельной сектой, со своей иерархией и довольно сложной организацией. Поначалу Августин был ревностным адептом учения и весь свой талант ритора обратил на его пропаганду о двух душах. Однако мало-помалу он начал понимать всю ущербность манихейской теории и ощущать, что она слишком груба по сравнению с тем, чего ему хотелось бы. Процесс разочарования завершился встречей с крупным манихейским иерархом Фавстом, приехавшим в 383 году для проповедей в Карфаген, исповедь, книга 5. После удручившей его беседы с Фавстом, Августин особенно ясно осознал, что внутренне он давно порвал с манихеями. Об этих 9 годах своей жизни Августин рассказывает, к нашему огорчению, слишком сжато. Мы знаем лишь, что на краткое время он возвращался в Тагасту, вероятно, в 373 году, но, возможно, что и в 375-м, и сам начал с 374 года преподавать риторику. Видимо, в 380-81 годах он заканчивает первое свое, к сожалению, утраченное сочинение «Трактат о прекрасном и соответственном», где космологические и эстетические вопросы решались под сильным манихейским влиянием. В остальном шла, надо полагать, внешне размеренная преподавательская жизнь. Августин много читал. Внутренние перемены постепенно назревали. Разочарование в манихействе оставило зияющую пустоту, которую пока нечем было заполнить. Итогом и не слишком утешительным 10-летних исканий был разве что скепсис, и Августин начинает серьезно интересоваться скептической философией, исповедь, книга 5, о пользе веры. Все существо Августина требовало перемен. И вот в 383 году он отправляется в Рим преподавать риторику, В своей квалификации он не сомневается. И, видимо, изучать философию, скептическую на сей раз. Второе. 383-387 годы. От приезда в Рим до смерти матери. В Риме Августин устроился сравнительно неплохо, однако не совсем так, как ему хотелось. Честолюбие требовало большего. По рекомендации друзей манихеев, с которыми пока он сохранял отношения, Августин подает прошение на вакантную должность придворного ритора в Медиолане, Милане, где тогда находилась резиденция императора. Придворному ритору вменялась в обязанность писать речи на торжественные случаи, и он мог, следовательно, определенным образом влиять на придворную атмосферу. Решение зависело от префекта Рима Квинта Аврелия Симмаха. Августин выдержал конкурс, и вопрос был решен положительно. Быть может, Симмах, глава языческой партии, предпочитал видеть на этом посту манихея, каким ему казался Августин, нежели недруга христианина. Как бы то ни было, осенью 384 года Августин переезжает в Медиолан, где вскоре развернутся важнейшие события его жизни. И вот Августин в Медиолане. Ничто как будто не предвещает решительных перемен. Но тут происходит важнейшая в его жизни встреча. Он знакомится с местным епископом Амвросием, и это событие круто меняет его судьбу. Амвросий Медиоланский, около 340-397, был тогда в расцвете силы авторитета. Признанный глава христианской партии, он успешно соперничал при дворе с Симмахом. Победой Амвросия завершился спор по поводу древнего символа язычества, алтаря Победы, который был все же удален из здания Сената императором Грацианом. Всесторонняя образованность Амвросия подкреплялась несомненным полемическим даром и личным обаянием. Поначалу Августин мог оценить Амвросия лишь как талантливого проповедника. Большую часть 385 года вместе с матерью Моника приехала в Медиолан весной или в начале лета, он слушает проповеди. То же самое происходит и в первую половину 386 года. Постепенно Августин начинает все больше обращать внимание на духовное содержание бесед Амвросия. По весьма правдоподобной гипотезе Пьера Курселя, Августин прослушал цикл проповедей «Шестоднев», об Исааке или о душе и о благе смерти. Скорее всего, именно из этих проповедей он вынес убеждение, что существует философия, превосходящая скептицизм и тем более манихейство, и значительно более согласная с христианством. Этой философией был неоплатонизм. Неоплатонизм представлял собой мощную синтетическую систему, объединившую лучшие достижения античной мысли. Влияние его на развитие мировой философии трудно переоценить. Суть учения, как оно изложено в трактатах его основателя Плотина, около 204-270, примерно такова. Началом сущего является запредельное единое, оно же благо. Ему в умопостигаемом смысле противоположна материя, принцип бесформенности и зла. Космос устроен иерархически. Единое последовательно раскрывается в своих доступных познанию эманациях, уме, космической душе и так далее. Наконец, в чувственном космосе. Упорядоченный неоплатонический космос есть, таким образом, четкая градация ступеней бытия, нисходящих от запредельного мира, мира высшего бытия и блага, к низшему чувственному миру, минимально бытийственному и благому. мировая космическая душа и душа человека стремятся, поскольку для них открыта возможность движения в обратном направлении, к своему первоистоку, единому. Возвращение души к себе самой начинается познанием истины, кульминацией которого является мистическая прикосновенность к единому, сверхразумное созерцание блага. Разыскания Курсели убеждают, что Амвросий имел значительно лучшее представление об этом учении, чем обыкновенно считалось. Он знал, вне сомнения, некоторые трактаты Плотина, возможно, трактат Порфирия об исхождении души. Этот же трактат был известен и Августину. Новые идеи произвели на Августина чрезвычайно сильное впечатление. В июне 386 года он получил от философа и ритора Маллия Теодора, которому посвятил диалог о блаженной жизни, несколько трактатов Плотина и, возможно, Порфирия в латинских переводах Мария Викторина. Вопрос о том, какие именно трактаты мог прочитать Августин, до сих пор является предметом оживленных дискуссий. Большинство исследователей склоняется к тому, что это были трактаты Плотина, что такое зло и откуда оно, о прекрасном и о трех ипостасях, а также некоторые трактаты Порфирия. Хотя полной уверенности на этот счет быть не может. Еще сложнее решить, какой автор оказал на Августина большее влияние. Часть исследователей высказывается в пользу Порфирия. Другие столь же решительно в пользу Плотина. Курсель признает обоюдное влияние, что, по-видимому, ближе к истине. Августин прочел их, не отрываясь. И вот что он понял. Манихеи ошибались, утверждая, будто зло, материя, есть нечто субстанциальное. На самом деле зло есть просто недостаток или отсутствие блага. Моральное же зло зависит от человека. Августин был воодушевлен этими мыслями о блаженной жизни. Он вкусил плод от древа неоплатонизма, и отныне убеждение, что не существует иной, более согласной с христианством философии, не покинет его всю жизнь. Смотрите об истинной религии, о граде Божием. Вся сложнейшая ткань исповеди пронизана неоплатоническими мотивами. Таков был путь Августина от грубого манихейского материализма через пустыню скептицизма к живительному источнику платонических идей. Между тем, в душе его назревал другой, самый важный перелом. Многолетняя симпатия к христианству переродилась в твердое желание стать христианином и принять крещение. Этому решению способствовали и проповеди Амвросия, и постоянное общение с матерью. В июле 386 года духовник Амвросия Симплициан, роль этого человека в духовном становлении Августина тоже весьма значительна, дает Августину послание апостола Павла. Это чтение оказывает едва ли не более сильное влияние, чем неоплатонические трактаты. Кульминация незаметно приближается. В начале августа совершенно, казалось бы, незначительный визит знакомого Понтициана и его рассказ о святых отшельниках производит на Августина неожиданно сильное впечатление. По предположению Курселя, Понтициан мог иметь в виду святого Иеронима и его друга, с которыми произошла похожая история. В тот же день произошло обращение, знаменитая сцена в саду, исповедь, о чем лучше всех рассказывает сам Августин. Этот день поделил его жизнь на две половины, и отныне началась вторая половина — жизнь в знании истины. Чтобы проверить себя и лучше подготовиться к принятию крещения, Августин в конце августа едет вместе с матерью, друзьями и учениками в Кассициак, имение своего друга Верекунда близ Медиолана. Обычно его отождествляют с местечком Кассаго ди Брианца в 30 километрах к северу от Милана. Тут он проводит свыше полугода, до весны 387 года, занимаясь составлением первых своих философских диалогов против академиков, о порядке и о блаженной жизни. Судя по сведениям, которые мы получаем из этих сочинений, Августин ведет в окружении домочадцев совершенно идиллическую жизнь, занятую неспешными заботами по хозяйству, беседами об истине на лоне природы и редактированием своих сочинений. Весной 387 года он возвращается в Медиолан и начинает, видимо, писать диалог о бессмертии души и монологи. Он готовится к самому важному событию. Почти все исследователи согласны сейчас в том, что в пасхальную ночь 24-25 апреля Амвросий Медиоланский окрестил Августина, его сына Адеодата и друга Алипия. После этого Августин решает окончательно расстаться со всем, что связывало его с прежней жизнью. Он намерен вернуться в Африку и подает прошение об отставке со службы, исповедь. Но перед самым отплытием в портовые Остии неожиданно заболела и умерла Моника. Незадолго до ее болезни произошло знаменитое видение в Остии, исповедь. Скорее всего, настоящий мистический экстаз, испытанный матерью и сыном. В этом экстазе, или вернее в рассказе о нем, быть может, не без оснований, усматривают неоплатонические мотивы восхождения души к единому. Курсель находит здесь реминисценции из проповеди Амвросия о благе смерти. Похороны матери – заключительный эпизод связанного автобиографического рассказа в исповеди. Ход последующих событий восстанавливается уже по другим сочинениям Августина и биографии, составленной Посидием. Третье. 387-395 годы. Рим, Тагаста и Гиппон. Священство. Не в силах сразу же вернуться в родные места после смерти матери, потрясенный Августин почти на целый год задерживается в Риме, возможно, даже до начала осени 388 года. Основание по текстам Августина у Курселя. Как прошел для него этот год, судить весьма трудно. Во всяком случае, в Риме были начаты диалог о свободном решении и трактат о нравах манихеев. Скорее всего, именно в это время у Августина возникает и укрепляется мысль посвятить себя в дальнейшем служению церкви. Осенью 388 года Августин возвращается в Тагасту, продает родительское имение, деньги раздает бедным. Для себя он оставляет только маленький домик, где живет с друзьями монашеской жизнью. Письма, Посидий. За годы житья в Тагасте написаны трактаты об учителе, как беседа с сыном Адеодатом, безвременно умершим в 389 году, о музыке, о нравах манихеев, о количестве души, майорином и его преемником Донатом, епископ Карфагенский с 313 или 315 года, умер в 355 году, по имени которого получило название все движение, потребовали чистки церкви и образовали параллельную церковную организацию. Во второй половине IV, начале V века донатистская церковь была весьма влиятельна, в частности, с епископом Августина в Гиппоне был донатист Прокулиян. По воззрению доната, тот, кто запятнал себя сотрудничеством с властями или другими грехами, не может быть пресвитером. Таинства, совершенные им, не имеют силы. Радикальные преемники доната – Парменьян, Петелиан, Кресконий – настаивали даже на повторном крещении. За всем этим лежало очень важное уже в теологическом плане убеждение. Благодать может быть повреждена или утрачена из-за неправедного образа жизни. С точки зрения донатистов, непременным условием действенности благодати является личная святость ее носителя. Проблема перемещалась таким образом из сферы социально-церковной в плоскость чистой теории. И как раз этой теоретической стороне Августин уделял преимущественное внимание. Сама постановка вопроса представлялась ему абсурдной. «Таинство, — рассуждал Августин, — есть дело только благодати, а священнослужитель — лишь посредник, который не может влиять на действенность дара Божьего». Против послания Петелиана, против послания Парменьяна о единственном крещении. Невозможно и неблагочестиво уравнивать дело человеческое и дело Божье. Это не означает, разумеется, что Августин не считал личную непорочность служителя церкви и желательной, и необходимой. Личная святость, однако, есть средство не для поддержания действенности благодати, но для поддержания авторитета церкви. Именно поэтому Августин всегда имел в виду еще и чисто практический вопрос единства церкви, который он решительно защищал против донатистов. Постепенно его позиция становилась все более жесткой. От мягкого увещания Августин отказался и пришел к мысли о допустимости даже некоторого насилия. Известное евангельское речение Лука, глава 14, стих 23, он перетолковал в таком смысле: «Заставь донатистов войти в церковь, если они не хотят этого сделать добровольно». Смотрите письма 93 и 185. Тем временем Августина ожидали новые перемены. 4. 395-410 годы. Епископ Гиппонский. Расцвет творчества. Первый период. Епископ Гиппона Валерий умер в 396 году. Чувствуя близкую кончину, пожелал назначить себе достойного преемника. Зимой 395-96 года вместе с епископом Каламы Мегалием и другими епископами он посвятил Августина в епископский сан. Епископом Гиппона Августин пробыл до самой своей смерти. После посвящения жизнь его сразу же резко изменилась. Как верховный иерарх он должен был уделять много времени делам церковным, начиная с местной общины и кончая всей Северной Африкой. Вместе с епископом Карфагенским Аврелием он быстро становится крупнейшим авторитетом и принимает участие во всех карфагенских соборах против донатистов, которых только с 401 по 411 годы состоялось 7. Продолжается полемическая и ученая деятельность. Помимо многочисленных антидонатистских трактатов против послания Парменьяна о единственном крещении, против Кресконии и другие, он завершает в первые годы епископата самый обширный свой антиманихейский трактат против Фавста Манихея в 33 книгах, как бы подводя итог давнему спору. Кроме того, еще в первой половине 390-х годов Августин начинает усиленно изучать послания апостола Павла, интерес к которым, как мы помним, впервые возник у него в 386 году. Это чрезвычайно важная, глубинная основа всего мироощущения Августина. Изучение посланий выявило для него целый сгусток важнейших проблем: первородного греха, благодати и предопределения, воли и свободы, эсхатологии и человеческой истории и прочее, то есть как раз тех проблем, решение которых и доставило Августину славу глубокого и неповторимого мыслителя, определило его место в истории человеческого духа. Уже к 395 году были в основном завершены важные в концептуальном отношении трактаты, разъяснение некоторых положений из послания к римлянам, о 83 различных вопросах и книги 2 и 3 трактата о свободном решении. К ним примыкает столь же важный трактат о различных вопросах к Симплициану 396 года. В них положено начало августиновской теории первородного греха. В первые годы епископата Августин начинает работу над важным трактатом о христианском учении, а с 397 года пишет исповедь, где также в полной мере отразились результаты его паулинистских медитаций. Приблизительно с 399 года начинается работа над другим принципиально важным сочинением – трактатом о Троице, который писался с перерывами около 20 лет. Интенсивная работа продолжалась и в начале 400-х годов, когда Августин пишет целый ряд небольших морально-наставительных трактатов, разбирающих важные вопросы морали, аскезы и тому подобное. В 401-415 годах он создает обширный комментарий на книгу «Бытия». Мы видим таким образом, что 390-е и начало 400-х годов были тем временем, когда у Августина родилось большинство его замыслов, и во всей широте были заложены основания трудов, составивших важную часть его учения. Жизнь, наполненная делами, шла своим чередом, а тем временем тучи сгущались уже над всей Западной Римской империей. 24 августа 410 года вестготы Алариха захватили Рим. Подобно волнам отброшенного камня, вести о падении тысячелетнего города вместе с беженцами достигали берегов Африки. Впечатление, произведенное этим событием, было огромным. 8 веков со времен гальского нашествия враг не ступал на территорию города. В умах простых людей падение Рима вызывало необоримое предчувствие и не такие уж необоснованные крушения всего мира, не говоря о привычном укладе жизни. Скорее всего, под влиянием этого мрачного события Августин замышляет грандиозный труд о граде Божием. Последние 20 лет его жизни полностью определены двумя задачами. Работой над этим трактатом, начат, вероятно, в 413 году, и, едва ли не в первую очередь, полемикой с пелагианами. 5. 410-430 годы, последние годы, расцвет творчества, второй период. Трактат о Граде Божием – сочинение скорее апологетическое, нежели полемическое. Его идеи мы рассмотрим в своем месте. Между тем, начиная с 410-х годов, Августин был полностью захвачен полемикой с пелагианами, которая отнимала у него много сил и времени. Пелагианство было хоть и кратковременным, но мощным течением христианской мысли. Большой знаток патристики Адольф фон Гарнак в свое время совершенно правильно квалифицировал его как последовательно проведенный христианский рационализм. Сочинения пелагиан в основном утрачены и восстанавливаются по цитатам из Августина. В целом, смотрите, Кремплевский, «История пелагианства и пелагианская доктрина», Казань, 1898 год. Основные идеи учения, выдвинутые иеромонахом Пелагием, умер в 418 году, были следующие. Первородный грех не переносится на потомство. Грех не родовое проклятие, но личное решение каждого человека. Для освобождения от греха не нужна поэтому никакая особая помощь, а благодатью следует называть природную способность человека достигать добра собственными силами. Квинтэссенция пелагианства выражена в двух емких формулах ученика Пелагия Юлиана Экланского. Первое. Свобода решения, в которой человек, независим от Бога, состоит в возможности совершить грех и воздержаться от него. Второе. Высшая справедливость воздает каждому свое, без обмана и снисхождения. Цитируется по Августин против второго ответа Юлиана. Не вызывает сомнения, что учение или, если выражаться католическим языком, ересь Пелагия напоминала раннюю теорию свободы воли Августина и столь же резко контрастировала с его более поздней теорией благодати и предопределения. Смотрите ниже. И Августина более всего беспокоили именно идеи Пелагия, к которому лично он не питал особой неприязни. Более того, они переписывались, и сохранившееся письмо Августина, 146-е, составлено в очень учтивых выражениях. Начиная с 413 года, трактат о природе и благодати, антипелагианские сочинения выходят одно за другим, о деяниях Пелагия и другие. Когда в 420-х годах идейным предводителем пелагианства стал Юлиан Экланский, Августин тут же вступил с ним в поистине титаническую полемику. Обширные трактаты против Юлиана и против второго ответа Юлиана, последний так и не был закончен. Наряду с этим Августину пришлось разъяснять многочисленные сомнения по поводу его собственных воззрений и опровергать смягченную разновидность новой ереси, так называемое полупелагианство. Трактаты второй половины 420-х годов о благодати и свободном решении, о предопределении святых и другие. Если мы вспомним, что именно в это время Августин работал над трактатом о граде Божьем, да к тому же не был свободен от текущих дел своего диоцеза, мы сможем хорошо представить себе всю степень физического и умственного напряжения, которое испытывал этот человек на склоне жизни. И чтобы понять, как все это было возможно, нам нужно прервать наше изложение и взглянуть на Августина как на человека, представить его характер, привычки и тому подобное. Много ли мы вообще знаем об этом? Пожалуй, довольно много, прежде всего от самого Августина. Его душевный склад выдает все традиционные черты африканского происхождения, темперамент, впечатлительность, граничащие местами с мечтательностью и некоторой экзальтированностью.